Позднее в экипаже профессор Кукук, уже получивший право говорить, стал распространяться о том же самом, но моему и без того тонкому, теперь же особенно обострившемуся чутью, его ученые домыслы ничего существенно нового не сказали. Веселье и ярость разразились бешеным взрывом, когда бык чуть позднее, осененный внезапной догадкой, что эта неравная игра силы и разума добром не кончится, повернул к воротам, через которые выбежал на арену, и с вонзенными в его жир и мускулы нарядными остриями вознамерился уйти обратно в свое стойло. По рядам пронеслась буря возмущения и насмешливого хохота. Не только на солнечной стороне, но и на нашей зрители повскакали с мест, свистя, крича, бронясь и отплевываясь. Моя пава тоже вскочила на ноги, свистнула, что было силы, показала трусу длинный нос и «хо-хо-хо» пронесся по цирку ее зычный насмешливый хохот. Пикадоры преградили путь быку, тыча в него своими тупыми пиками. Опять пестрые бандерели. Некоторые для пущего веселья были снабжены потешными ракетами, которые с треском и шипом взрывались на его живом теле, впивались ему в шею, спину, бока. От боли и оскорбления его мимолетный приступ разума, так возмутивший толпу, перешел в слепую ярость, подобавшую могучему животному в этой смертной игре. Лошадь и всадник уже валялись на арене. Один зазевавшийся Капеадор был поднят на рога и тяжело грохнулся на землю. Но взбесившегося быка удалось отвлечь от неподвижного тела, пользуясь его ненавистью к красному цвету. Поверженный был поднят и унесен с арены под громкие аплодисменты. Надо сказать, что я так и не понял, к кому они относились, к потерпевшему или к яростному быку, возможно, к тому и другому. Мария да Круц то хлопала в ладоши, то быстро-быстро крестилась, бормоча что-то на своем родном языке, по всей вероятности, молитву за здравие незадачливого Капеадора. Профессор высказал предположение, что бедняга отделался переломом нескольких ребер и сотрясением мозга. — А вот и Рибейро, — сказал он вдруг, — красивый малый. От группы участников боя отделился один из Эспадо, встреченный громким «ах» и приветствиями, свидетельствовавшими о его популярности. В то время как все остальные жались к барьеру, он остался на арене один на один с истекающим кровью разъяренным быком. Я обратил на него внимание еще во время процессии, ибо мой глаз немедленно отличает красивое и элегантное от обыденного. Юноша лет 18 или 19, Рибейро и вправду был писаным красавцем. Под черными волосами, спадавшими ему на самые брови, виднелось точеное, типично испанское лицо, на котором играла едва заметная улыбка, возможно, вызванная приемом, оказанным ему зрителями, а, возможно, говорившая лишь о презрении к смерти и осознании своей смелости. При этом черные его глаза смотрели серьезно и спокойно. Вышитая курточка с наплечниками и сужавшимися к запястью рукавами, ах, крестный Шимель-Пристер, некогда наряжал меня в точно такую. Шла ему не меньше, чем мне в те далекие времена. Я заметил, что у него тонкие, на редкость, аристократические руки. В одной из них он держал вынутый из ножен блестящий дамасский клинок, держал как трость на прогулке, другую прижимал к себе пунцовый плащ. Впрочем, дойдя до середины уже взрытой и окровавленной арены, он бросил кинжал в песок и только слегка помахал плащом в направлении быка, всеми силами пытавшегося стряхнуть с себя бандерели. Затем он встал неподвижно, с чуть заметной улыбкой, серьезным взглядом следя за несущимся на него зловещим мучеником, для которого он был единственной целью, словно одинокое дерево для удара молнии. Он стоял как вкопанный. Слишком долго. Несомненно, слишком долго. Надо было хорошо знать его, чтобы с ужасом не думать еще секунда, и он будет сбит с ног, вспорот, убит, растоптан. Но вместо этого произошло нечто удивительно грациозное, тонко продуманное, прекрасное. Рога уже коснулись его, на них повис кусок вышивки с куртки, когда одно единственное, почти неприметное движение, передавшееся красному плащу, заставило эти орудия смерти ударить туда, где его уже не было, ибо один неуловимый шаг, и он стоял сбоку от чудовища. Бык и фигура человека с рукой, вытянутой вдоль черной спины, туда, где рога целились в избивающийся алый плащ, слились в одну дивную группу. Толпа повскакала с мест и с криком «Рибейро» и «Тойро» разразилась овацией. Я захлопал в ладоши, то же самое сделала и иберийская пава с бурно вздымающейся грудью. Я успевал смотреть попеременно то на быстро распавшуюся группу «Зверь и человек», то на нее, ибо эта женщина, суровая и стихийная, становилась для меня все более неотделимой от кровавой игры там внизу. Рибейро в дуэте с Тойро порадовал нас еще несколькими блистательными трюками. Мне уже стало ясно, что все дело здесь в грациозных позах перед лицом опасности, в пластическом единении изящества и могучей силы. Был момент, когда бык, ослабев и наскучив тщетностью своей злобы, отворотился от Рибейро и тупо уставился в землю, а его партнер, вдруг повернувшись к нему спиной, опустился на колени в песок, тотчас же легко вскочил и пошел на него, склонив голову, высоко подняв одну руку и волоча за собой красный плащ. Это выглядело очень смело, но он был уверен, что рогатый глупец хоть на мгновение да оцепенеет. В другой раз, мчась впереди быка, он почти упал, но удержался на вытянутой руке, далеко отставив другую с бьющимся в воздухе плащом, неизменно повергающим в ярость его четвероногого противника, и тотчас же легким движением перескочил через его спину. Опять раздались оглушительные аплодисменты, за которые он не благодарил, считая, что они в такой же мере относятся и к Тойру, а этот последний не имел вкуса ни к славе, ни к благодарности. Хотя мне даже казалось, что он ощущает непристойность такого обхождения с жертвенным животным, до того на вольном пастбище, знавшим лишь почтительную учтивость. Но в этом и была соль, которой здесь по-народному приправляли благоговение перед кровью. Покончив с игрой, Рибейро подбежал к брошенному им кинжалу, опустился на одно колено, все тем же приглашающим жестом распластал перед собой плащ и стал в упор глядеть, как бык, изготовившийся к нападению, приближается к нему неуклюжим галопом. Он подпустил его совсем близко, вплотную, точно рассчитав секунды, схватил с полу кинжал и молниеносно вонзил в его холку блестящий узкий клинок почти по самую рукоятку. Бык осел, перекатился сбоку на бок, на мгновение зарылся рогами в песок, словно это был пунцовый плащ, затих, и глаза его остекленели. Право же, это был элегантнейший способ убоя. Я как сейчас вижу Рибейро. С плащом под мышкой он идет на цыпочках, словно стараясь потише отойти в сторонку, и оглядывается на свою бездыханную жертву. Но уже во время этой короткой схватки не на жизнь, а на смерть, вся публика, как один человек, встала, бурей аплодисментов приветствуя быка, героя страшной игры, который так мужественно вел себя после того, как вначале сделал было попытку удрать с арены. Овация продолжалась до тех пор, пока упряжка мулов не увезла огромную тушу. Рибейро шел рядом с повозкой, воздавая последнюю почесть своему противнику. На арену он уже не возвратился. Под другим именем, в другой жизненной роли, как часть двуединого образа, суждено было мне встретить его несколько позднее. Но об этом в свое время и на своем месте. Мы видели еще двух быков, менее интересных, как, впрочем, и Эспада, сражавшиеся с ними. Один, например, всадил свой кинжал столь неумело, что бык не упал, хотя из него потоком хлынула кровь. Он стоял в такой позе, словно его рвало, расставив ноги, далеко вытянув шею, извергая в песок широкую струю крови. Неприятная картина. Рыжий матадор, не в меру фронтоватый и очень важничающий, вынужден был дать ему еще удар милосердия, так что из тела быка торчали уже рукоятки двух кинжалов. Мы ушли. В экипаже супруг Марии Пеа научно прокомментировал то, что мы, то есть я, впервые видели сегодня. Он долго говорил о древнем римском веровании, спустившемся с вершин христианства, до почитания не в меру кроволюбивого Бога, культ которого едва не стал поперек дороги культу Господа нашего Иисуса Христа, как мировой религии, ибо тайны его были очень по сердцу народу. Речь идет о культе Митры, зародившемся в Древней Персии и получившем широкое распространение в Римской империи в нашу эру. Императоры Троян и Домициан официально ввели культ Митры, отождествленного с солнцем, в Риме и в своих легионах. Митра обыкновенно изображался в виде юноши в восточной одежде, вонзающего жертвенный меч в затылок быка. Божественными одинаково почитались и жертвоприноситель, и жертвенное животное, равно как и кровь, пролитая при культовом жертвоприношении, каковой окроплялись участники мистерий в честь Митры Солнца, крещения кровью. В 355 году император Юлиан Отступник, неудачливый восстановитель и обновитель древнеэллинских верований, заменил на городских форумах и в войске изображение культа агнца или рыбы, символов Христа и христианства, изображениями двуединого божества Митры. Новообращенных, согласно этому верованию, крестили не водой, но кровью быка, который, возможно, сам был Богом и оживал в каждом, пролившем его кровь. В этом учении было какое-то извечное единство, нечто, объединяющее жизнь и смерть в неделимое целое. И таинства его тоже зиждились на равенстве и единстве убийцы и убиенного, топора и жертвы, стрелы и цели. Я слушал профессора не слишком внимательно и лишь постольку, поскольку это не мешало мне смотреть на женщину, чья красота и сущность так ярко проявились на этом народном празднике, который, вернув ее к себе самой, сделал тем более достойной восхищенного созерцания. Грудь ее сейчас была спокойна, а я хотел вновь видеть ее вздымающейся. А Зузу, теперь мне это стало ясно, я начисто забыл во время кровавого спектакля. Тем отважнее я решил исполнить, наконец, ее настойчивое требование и, благословясь, вручить ей рисунки, которые она заранее считала своей собственностью. Голую Заза со спущенными на уши волосами Зузу. На следующий день я снова был приглашен завтракать у кукуков. Некоторое похолодание, наступившее после прошедшего ночью дождя, позволило мне надеть пальто, во внутренний карман которого я положил свернутой трубочкой рисунки. Хуртадо тоже был там. За столом разговор вращался вокруг вчерашних впечатлений, и я, чтобы сделать приятное профессору, стал расспрашивать его о вышедшей в тираж религии, которой с вершин христианства спускалась прямая дорожка. Многого он ко вчерашнему добавить не сумел, и только возразил мне, что далеко не все ее обряды вышли в тираж, так как подлинно народные священнодействия из кони дымились жертвенной кровью, кровью Бога, и пояснил мне связи, существующие между закланием жертвы и вчерашним кровавым празднеством. Я взглянул на грудь хозяйки дома, не вздымается ли она. После кофе я распрощался с дамами, выговорив себе право нанести им еще последний визит, так как день моего отъезда был совсем близок. Вместе с профессором и сеньором Хуртадо, отправлявшимися обратно в музей, я сел в вагончик канатной дороги и уже в нижней части города простился с ними, выразив надежду на то, что благосклонная судьба в недалеком будущем позволит мне снова насладиться их обществом. Для вида я направился к Совой Паласу, но, зайдя за угол, огляделся по сторонам, повернул обратно и сел в тот же вагончик, отправляющийся наверх. Я знал, что калитка в палисадник открыта. Погода с самого утра стояла по-осеннему мягкая и солнечная. У Донны Марии Пиа был час сиесты. Я не сомневался, что найду Зузу в садике за домом, куда из палисадника вела посыпанная гравием дорожка. В середине маленького газона цвели далии и астры. В глубине, по правую руку, олеандровые кусты защитным полукругом опоясывали скамейку. Моя милая сидела там под сенью олеандров, в платье, похожем на то, в котором я увидел ее впервые, свободном, как она любила, в голубую полоску, с кушаком из той же материи и кружевным шитьем на полудлинных рукавах. Она читала книгу и не оторвалась от нее, не подняла на меня глаз, хотя, конечно, слышала мои осторожные шаги, пока я не встал перед нею. Сердце мое учащенно забилось. Ах, она приоткрыла губы, показавшиеся мне, так же, как и ее прелестное лицо, бледнее обыкновенного. Вы еще здесь? Снова здесь, Зузу. Я уже побывал в городе и тайком вернулся сюда, чтобы исполнить свое обещание. Весьма похвально, — сказала она. Господин маркиз вспомнил о своем обязательстве. Наконец-то! Эта скамейка мало-помалу превратилась в какую-то ожидальню. Она сказала лишнее и прикусила язычок. «Как вы могли подумать, — заторопившись, возразил я, — что я позабуду о нашем уговоре, состоявшемся в той дивной галерее? Можно мне подсесть к вам? Эта скамейка в кустах куда укромнее, чем все остальные, на корте, например. Боюсь, что теперь я снова заброшу теннис и разучусь играть. Ну, у Мейер Новаро в Аргентине, наверное, есть теннисная площадка. Возможно, но другая. Мне тяжело расставаться с Лиссабоном, Зузу. Я только что простился с вашим досточтимым отцом. Как замечательно он сегодня говорил о народных священнодействиях. Вчерашняя коррида, мягко говоря, курьезное зрелище. Я почти не смотрела на арену. Да и ваше внимание не было нераздельным, как всегда. Но к делу, маркиз, где мои рисунки? Вот, — отвечал я. Вы сами этого пожелали, Зузу. Поймите, это продукт моих мечтаний, так сказать, бессознательное творчество. Она держала в руках эти несколько листков, рассматривая верхний. На нем рукой влюбленного было нарисовано тело Заза в разных позах. Диски серег совпадали, и пряди на ушах тоже. В лице сходство было меньше, но что тут значило лицо? Я сидел прямо, как Донна Мария Пиа, ко всему готовый, на все согласный, заранее глубоко взволнованный всем, что бы ни произошло. Кровь бросилась ей в лицо. Едва она завидела собственную обворожительную наготу. Она вскочила, быстро, круто, вдоль и поперек разорвала эти шедевры и пустила трепещущие лоскутки бумаги по ветру. Конечно, так и должно было случиться. Но вот чего не должно было случиться и все-таки случилось, это следующее. Какое-то мгновение она с отчаянным выражением лица смотрела на обрывки бумаги, упавшие на землю, но вдруг глаза ее наполнились слезами. Она снова опустилась на скамейку, обвела руками мою шею, спрятала пылающее личико на моей груди. Короткие прерывистые вздохи вырывались у нее почти неслышно, тем не менее они мне сказали все. В то же время И это было самое трогательное, маленький кулачок непрерывно и ритмично молотил по моему плечу. Я поцеловал ее руку на моей шее, притянул к себе лицо, покрывая поцелуями ее губы, и они ответили мне, совсем как в моих мечтах, совсем как я этого хотел, как представлял себе это, когда впервые увидел ее, мою Заза, на площади Ороча. И кто же, пробегая глазами эти строки, не позавидует мне? Не позавидует ей, впервые узнавшей любовь, хотя она и молотила по мне кулачком. Но какой неожиданный оборот судьбы! Какая превратность счастья! Зузу резко откинула голову, разорвала наше объятие. Перед олеандрами и скамейкой, перед нами, стояла ее мать. Молча, словно нас ударили по только что страстно соединенным губам, смотрели мы на величественную даму. Возле ее большого бледного лица с суровым ртом, с нахмуренными бровями и раздувающимися крыльями носа покачивались подвески из черного янтаря. Вернее, смотрел на нее только я. Зузу прижала подбородок к груди и усиленно молотила кулачком теперь уже по скамейке, на которой мы сидели. Читатель поверит мне, что я был меньше обескуражен появлением матери, чем это можно было предположить. Возникшая передо мной столь неожиданно, она точно явилась на мой зов. И к понятной моей растерянности вдруг примешалась радость. — Мадам, — учтиво сказал я, поднявшись с места, — прошу прощения за то, что потревожил вас в час отдыха. Все это случилось как-то само собой и не переступила границ благопристойного. — Молчите! — повелела властительница своим удивительно звучным, чуть гортанным голосом и обратилась к Зузу. — Сюзанна, ты сейчас пойдешь в свою комнату и останешься там, покуда тебя не позовут. Затем она перевела взгляд на меня. — Маркиз, я хочу поговорить с вами, следуйте за мной. Зузу уже бежала по газону, который, видимо, и сделал шаги сеньоры неслышными. Сеньора же шла теперь по усыпанной гравием дорожке, и я, послушный ее велению, следовал за ней, иными словами, шел не подле нее, а немного поодаль и наискосок. Так мы вошли в дом, затем в гостиную, откуда одна дверь вела в столовую. За противоположной, неплотно прикрытой дверью, видимо, находилось помещение интимного характера. Рука суровой хозяйки дома прикрыла ее. Наши взгляды встретились. Она была не то что красива, а удивительно хороша собой. — Луи, — сказала она. — Прежде всего мне следовало бы спросить, считаете ли вы, что именно так вам надлежало нас отблагодарить за наше португальское гостеприимство. Нет, молчите. Я отнюдь не хочу утруждать себя этим вопросом, а вас ответом на него. Я позвала вас сюда не за тем, чтобы дать вам возможность принести вздорные извинения. Ими вы не искупите неразумие ваших поступков, чудовищного неразумия. Все, что вам теперь остается и подобает, это молчать, предоставив человеку более зрелому взять на себя заботу о вас и вернуть вас на правый путь, с безответственно ребяческого пути, по которому вы ушли так далеко в вашей юношеской беспечности. Ну, можно ли было столько намутить и напортить, поддавшись пагубному стремлению юности к юности? О чем вы думали? Что вам нужно от этого ребенка? Позабыв о благодарности, вы вносите сумбур и смятение в дом, гостеприимно открывший вам свои двери из уважения к вашему имени и прочим качествам, в дом, где царят порядок, разум, твердые правила. Сюзанна рано или поздно, скорее всего, в самом недалеком будущем, станет женой дона Мигеля, достойного ассистента дона Антонио Хосе. Такова непреложная воля ее отца. Как же неразумно вы поступили, позволив своим желаниям обратиться на эту девочку. Ваш выбор и ваши поступки недостойны мужчины, это мальчишество. Еще хорошо, что в эту историю вовремя вмешался зрелый разум. Однажды в разговоре вы обмолвились о доброте зрелости, о той доброте, с которой она произносит имя юность. Для того, чтобы встреча юности со зрелостью стала счастливой встречей, нужны решительность и отвага. И если бы юность проявила эти качества, вместо того, чтобы искать утешение в детской, она не должна была бы теперь ретироваться, как мокрый пудель, не унося с собой за океан даже сладостного воспоминания. «Мария!» — крикнул я. «Олехехоа!» — ликуя крикнула она. «Вихрь первозданных сил унес меня в края блаженства. И еще выше, еще более бурно вздымалась ее царственная грудь под жгучими моими ласками, нежели тогда, во время кровавой иберийской игры». Конец книги. Июль 1983 года. Читал Евгений Терновский.